Эта проповедь была проповедана братом Уильямом Марионом Бранхамом 14 января 1955 года в церкви Филадельфия в Чикаго, США. Продолжительность 48 минут. Перевод Москва, 2009 год. Вы знаете, такого еще не было, чтобы в одной компании участвовало около 24 человек. И мы сердечно приветствуем тебя, наш возлюбленный друг, с любовью Господа Иисуса. Пусть сегодня вечером Его Дух всколыхнет вас и ваши эмоции могущественным образом, чтобы вы любили Его все больше и больше. Итак, в своей основе Библия является истинным Словом Божьим. Каждая ее частица вдохновенна, и это все из Слова Божия.
И Бог пребывает в Своем Слове.
Так что если Бог пребывает в Своем Слове, то если вы принимаете Слово, вы принимаете Бога. Это и есть Божий план, Божий мотив, Божие отношение, Божья любовь и Божье спасение. Все находится в Его напечатанном Слове. И если бы те слова были зернами или семенами, которые вы могли бы подобрать и съесть, каждое такое семя произвело бы в точности то, о чем говорится в Библии. Оно произведет здесь. Но именно по вере мы принимаем их. Итак, кто-то спросил меня некоторое время назад, сказав: «Брат Бранхам, когда эти видения приходят, насколько Бог участвует в этом?» Я ответил: «Видение, оно вторично по отношению к Божьему Слову. Если это видение соответствует этой Библии, тогда оно абсолютно неправильно. Божье Слово стоит на первом месте, и это Бог. Он сказал: „Я Господь, исцеляющий тебя“. Тогда всякое исцеление исходит от Бога. Он тот, кто совершает исцеление. Все божественное обетование исходит от Бога. И это есть Его Слово для вас и для меня. Итак, возможно, есть те, чья вера не может подняться до такого уровня, чтобы поверить. Вы знаете, в чем трудность? Иногда мы пытаемся принять Иисуса как Спасителя нашими эмоциями, но это не означает, что мы спасены. Вы говорите: «Ну, я верю». Так сатана тоже верит. Это не означает, что вы спасены. Когда вы спасены, тогда вам дана печать спасения, крещение Святым Духом. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И Бог дал ему обрезание, как печать, или как подтверждение его веры. Вера — это праведность. Понимаете? Допустим, буханка хлеба стоит 10 центов. Вот монета 10 центов. Так вот, это не является буханкой хлеба, но за эти 10 центов я могу купить хлеб. Итак, посредством веры я покупаю спасение. Вера не есть спасение. Вера покупает спасение. Вера — монеты 10 центов, мы расплачиваемся за буханку хлеба. Но эта монета не является хлебом. Понимаете? Так что вы верите Богу, и Бог подтверждает вашу веру тем, что возвращает вам то, что производит ваша вера. Вы говорите: «Я имею веру, чтобы исцелиться». Если вы имеете ее, то вы исцелены. Бог соблюдает Свое Слово, понимаете это? Если вы говорите: «Я верю, что я спасен», тогда Бог дает вам Святого Духа, чтобы подтвердить это. Дает вам свидетельство Духа Святого. Так точно. Из вашего сердца уходит всякий грех, ночь превращается в день, ветхий человек умер и родился новый человек. Когда вы на самом деле верите, но вы говорите: «Я верю», и вот ничего не происходит, вы продолжаете жить той же жизнью, просто сказав: «Я присоединился к церкви». Он никогда не принимал такого отношения, понимаете? И когда он примет это, что-то произойдет с вами, и тогда вы станете новым творением. То же самое происходит с божественным исцелением. Вы говорите: «Я верю в божественное исцеление». Хорошо, тогда, когда вы примете его, произойдет нечто. Если на самом деле поверите, то что-то произойдет. А если вы не поверите, так моя работа для Господа заключается в том, чтобы попытаться поднять такого человека на такой уровень, когда его вера становится негативно-позитивной. Понимаете, что я имею в виду? Ученики верили Иисусу. Он так много учил их притчами. Он говорил одно, потом говорил другое, и было похоже, что он противоречит сам себе, и все такое. Но они не могли понять эти притчи, и казалось, что никто не мог понять его. Думаю, что где-то в 15 главе Евангелия от Иоанна описывается конец его служения, где Иоанн говорит: «Теперь ты говоришь прямо, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы знаем, что ты от Бога исшел, и мы знаем, что никто из людей не говорил тебе что-либо». Видите? Точно. Таким образом, мы знаем, что ты от Бога исшел. Иисус сказал: «Теперь вы верите?» Видите? Видите? Их вера увидела то, что Он сделал. И через проявление Духа явилось великое откровение. И тогда их вера была поднята до такого уровня, чтобы получить это. Теперь мы уверены, что ты шел от Бога. Видите? Теперь мы верим. Немного. Неважно, насколько много там психологии. Я не говорю, что это ничего не значит, извините меня. Психология помогает, но она не заменяет реальность. Так точно. Психология — это то, о чем вы думаете или умственно проработали. Реальность заключается в том, как Бог подтверждает вашу психологию. Это приносит... Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. На самом деле, это есть уверенность, нечто позитивное, когда это подтверждается для вас. В третьей главе Евангелия от Иоанна, почитаем несколько стихов. Послушайте это. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога“». Ибо, откуда вы это знаете? «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Все же он был против всякой теологии, всех их учений. Он отбросил это и учил чистой истине от Бога. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Вот откуда они знали. Иисус сделал нечто, что подняло их веру на такой уровень, что они признали: «Он есть Сын Божий». Итак, если церковь учит одной теологии, тогда откуда вы знаете, правильно это или нет? Но когда Бог работает в такой церкви, поднимая веру до надлежащего уровня, тогда вы знаете. То же самое в случае божественного исцеления. Теперь я хочу немного поговорить с вами о 14 стихе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Иисус говорил с этим могущественным начальником, который не понимал. И он цитировал ему Ветхий Завет, как доказательство из Писания того, о чем он говорил. Иисус был фундаменталистом своей доктрины. Но эта доктрина была против их теологии. И в своей теологии они были очень ортодоксальны. Они верили и были очень твердыми верующими того, во что они верили. Но у них не было одного. Не было истины. Писание говорит, что есть пути, которые кажутся человеком прямыми. Они могут казаться очень правильными, но их конец – погибель. Так что мы должны быть уверенными, что мы правы. Как Бог знал на протяжении времен, что было правильным или неправильным? Он подтвердил это. Он доказал это. Не так давно, около 2 недель назад, я разговаривал с одним мужчиной. Он сказал: «Хорошо, в Ветхом Завете Бог исцелял больных». Потом сказал: «И в Новом Завете Он исцелял больных». Затем добавил: «А теперь это не так». Я спросил: «Вы допускаете, что Он дал им силу исцелять больных?» «Да». «Через Его Слово?» «Да». Я спросил: «Где же в Писании говорится о том, что Он забрал у них это? Видите? Я могу показать вам, откуда это пришло. Вы знаете, где это было дано. А теперь покажите мне, где это было забрано. И я поверю этому». Ведь Он сказал: «Я буду всегда с вами до скончания мира. И то, что я творю, и вы будете творить. Ибо я пребуду с вами до скончания мира». Итак, Иисус говорит и дает им притчу. Или, я бы сказал, пророчество разными способами. Это был пример. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне». Давайте ненадолго обратимся к детям Израиля, чтобы обосновать наши мысли. Давайте поторопимся, чтобы понять то, что Дух Святой хочет донести до нас. Такие вещи не продумываются заранее. Я просто прихожу сюда и читаю Писание. И куда это поведет, туда и приведет. Сейчас я размышляю об Израиле, который был в рабстве на протяжении 400 лет. Они были в нем на протяжении 400 лет, заметьте это. За эти 400 лет рабства не было написано ни единого Божьего Слова. Почему? Иосиф был их последним пророком. Иосиф был человеком, который был рожден Богом в мир, чтобы сделать определенные дела и выполнить волю Божию. Дары и призвания непреложны. Вы просто не можете вложить что-то в кого-то, если там просто не во что вкладывать. Человек не может ничего поделать. Еще до основания мира Бог предопределил некоторые события. Вот почему Он знает с самого начала, что будет в конце. Ибо Он уже установил порядок, и этому надлежит быть. Иосиф родился, он был духовным человеком, пророком, провидцем, сновидцем, истолкователем снов, духовным. Он был ненавидим своими братьями и любим своим отцом, священный пророк без Христа. Они ненавидели его безо всякой причины, потому что он был духовным и очень... Все в Писании имеет двойное значение. Оно циклично. Например, я думаю, это говорится в Евангелии от Матфея. «Из Египта я возвал я сына моего». Итак, это место Писания, на которое ссылается Матфей, на самом деле было обращением к Израилю. И Бог сказал, «Из Египта я возвал сына моего, Израиля». Он возвал Израиля как своего сына, но он также имел в виду и Иисуса. «Из Египта возвал я сына моего». Видите? Видите, как это повторяется? Временный цикл повторяется так часто. История повторяет себя, и Писание повторяет себя через века. Любой школьник, который изучал это с духовной точки зрения, может заметить, как Писание повторяет себя. Оно циклично. Это точно так. Итак, братья Иосифа ненавидели его без причины, ибо он был духовным, так сказать, прообраз церкви сегодняшнего дня. Все разные деноминации. Методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники, пилигримы святости. Все они формальные теплые члены этих церквей, презирающие. Но не все они таковы. В каждой из них есть много христиан, рожденных свыше. Но есть те, которые являются нормальными, номинальными христианами, исповедующими себя таковыми, но никогда не подтвержденные Богом через духовное откровение. Это есть единственный способ, благодаря которому вы можете узнать настоящее значение силы, исцеления и спасения. Это духовное откровение воли и Слова Божьего. Вы никогда не научитесь этому каким-либо другим образом, только через откровение. Давайте посмотрим на еще один момент. Я пока оставлю это место Писания. В книге «Бытие» описывается Каин и Авель, которые вместе понесли жертву. Оба они были верующими. Каин и Авель были верующими. Они не были язычниками. Каин не был безбожником, не был коммунистом. Он был верующим. Теперь смотрите, если вера в Господа, все, чего требует Бог, то он был несправедлив, прокляв Каина, ведь у того была та же вера, что и у Авеля. Вера, чтобы поклоняться, вера, чтобы приносить жертвы, вера, чтобы верить. Так что люди говорили, все, что вам нужно делать, это верить. Это все, что вам нужно делать. Но затем Бог должен что-то сделать. Заметьте, подтверждение. Каин поклонялся, Каин построил ему церковь, алтарь. Каин поклонялся в алтаре. Каин принес жертву. Он был таким же религиозным, как и Авель. Но Каин принес плоды из земли и возложил их на алтарь. Итак, вот что думал Каин. Из-за этих плодов мы были высланы из Эдемского сада. Так что я должен тяжким трудом добыть их и принести в жертву. Да, он сделал это, рассуждая с человеческой точки зрения, зная, что на дереве были запретные плоды. Так что он взял плодов и принес их на алтарь. Но Авель, по духовному откровению, которое было открыто ему Богом через его веру, узнал, что это должны быть не плоды, это должна была быть кровь. По духовному откровению, в самом первом здании церкви, на самом первом алтаре, были приведены доводы «за» и «против». Авель поступил по духовному откровению, ибо тогда еще не было написанного слова. Бог открыл ему то, что это должны были быть не плоды и дела рук человеческих. Он принес и возложил кровь, и это свидетельствовало о нем, что он был привезен, потому что он был... Это было духовным и было открыто ему. Когда Иисус сошел с горы Преображения, он спросил, «За кого почитают меня, Сына Человеческого?» Некоторые говорят, что ты Моисей, некоторые говорят, что ты Илия или пророк. Он сказал, а вы за кого почитаете меня? И Петр выступил вперед и сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, как быстро Иисус ответил. Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это. Аминь. Смотрите, вы не узнали об этом в семинарии. Вы не узнали об этом от человека. Павел сказал, что он не пришел проповедуя человеческую мудрость, но он пришел проповедуя силу Христа, чтобы ваша вера не полагалась на человеческую мудрость, но на силу воскресения Иисуса Христа. Блажен ты, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, заметьте, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мои братья, служители, католики, выслушайте. Вы говорите, он построил ее на Петре, который был камнем. Если это так, то через несколько дней Петр отступил. Заметьте, один из них сказал, что она построена на Христе. Нет, Христос есть Слово, Христос есть Откровение Божие. И он сказал, не плоть или кровь откроет тебе это, но Отец мой сущий на небесах, на духовном откровении Иисуса Христа, Сына Божьего. Он строит свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Христос не был камнем, так же, как и с одной стороны Христос есть скала. Но когда он говорил Петру, это было духовное откровение истины, свидетельством Божьим, что это Сын Божий. Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах. Это и есть духовное откровение. Вы можете получить это только в том случае, если только Бог позволит это. Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Духовное откровение. Итак, посмотрите на тех детей после того, как умер пророк Иосиф. Нигде не было выхода. И, возможно, церковь была как никогда ортодоксальна. 400 лет спустя, в одни Моисея, со всеми своими старейшинами, писцами и так далее, они были такими же религиозными, но ничего не происходило. Церковь пребывала в спячке все это время. Вот в какого рода время мы живем уже много лет, точно, в спячке, и ничего не происходит. Но вдруг, когда время обетования приблизилось, Бог послал другое предопределенное создание, предопределенное и избранное создание, рожденное в мир, и когда он родился, нечто произошло. Его родители знали, что он был ребенком, настоящим дитем Божьим. Поэтому они не убоялись фараона. Они знали, что Бог посетил народ, когда он был ребенком. Понимаете, что я имею в виду? Все эти организации, все эти совместные собрания, все эти программы, значит, не больше, чем бумага, на которой они написаны, если только всемогущий Бог не возьмется за это. Он тот, кто делает это. Только Он имеет ключи, чтобы сделать это. Бог позволяет зайти человеку в тупик по всему миру. У нас есть большие и пентагоны, и все такое прочее. Но это ничего не значит. Бог установил для мира определенное время, когда Он будет судить его. Все будет вращаться до тех пор. Все должно двигаться в соответствии с тем, как Он говорит, это будучи на небесах. Да, сэр. Итак, Моисей появился на сцене, и Бог не мог создать его другим. Он был пророком от рождения. Бог послал его и дал ему жизнь на земле, так что все фараоны мира не смогли убить его. Он был пророком Божьим. И как только Моисей появился на сцене, стали происходить феноменальные вещи. Он был пророком Божьим для освобождения. И как только Бог послал этого мужа, стали происходить сверхъестественные вещи. Когда церковь остается мертвой продолжительное время, когда в вашей церкви нет пробуждения, когда пастор выходит с холодной, как лед, проповедью, когда кто-то говорит «Аминь», то все хотят, чтобы диаконы выкинули его из здания. Если у вас такая церковь, значит, она находится в спячке? И тогда, позвольте Богу послать туда своего мужа. И смотрите, что произойдет. Огонь пробуждения снова снизойдет на алтарь. Люди будут взывать о милости за свои души. Жизни исправятся. В церкви будут происходить исцеления. Будут происходить чудеса и знамения. Ибо там, где пребывает Бог, Творец, рождается новое творение. Приходит новая жизнь. Приходит новая надежда. Все приходит, когда Иисус приходит. Так было всегда. Теперь, давайте еще раз посмотрим. Во время путешествия, совершенный прообраз сегодняшней церкви, которая находится в пути, как Бог обеспечил их и проложил путь для них, когда двигался сам. А затем пришло такое время, когда церковь начала охладевать, и они начали говорить злое против Бога и против Моисея. Они роптали, и когда они начали охладевать, то болезнь охватила лагерь. Приползли ядовитые змеи и стали жалить людей. В Израиле было много болезней, и множество народа умерло. И вот Моисей пошел и ходатайствовал за них сразу после того, как они признали, что они поступили неверно. Так что нам нужно сегодня в этих Соединенных Штатах доброе, старомодное исповедание, точно, признать свои ошибки и просить Бога о милости. Не просто присоединиться к церкви, не просто начинать завлекающие собрания. Повсюду необходимо это старомодное исповедание. Господь, мы поступили неправильно. Прекратите продажи спиртного, закройте все эти дома с плохой репутацией. Уберите сигареты с прилавков магазинов. Перестаньте продавать виски. Докажите Богу, что вы сожалеете. Закройте ночные клубы. Преклоните ваши колени, начните молиться. Вот каким образом можно начать пробуждение. Так точно. Это правда. Подумайте об этом. Посмотрите на все ваши усилия, которые вы прикладываете. Все они впустую. Все впустую до тех пор, пока вы не докажете Богу, что вы на самом деле искренни в этих усилиях. Вот путь. То же самое применимо к вашему исцелению. Вы могли пройти через эту молитвенную очередь или через другую молитвенную очередь, прикоснуться к этому, прикоснуться к тому, говоря, что это. До тех пор, пока вы не придете, не покажете Богу, что вы искренни, пока не сожжете мосты позади себя и не скажете «Вот я, Господь», тогда что-то произойдет. То же самое со Святым Духом. Вы говорите, я был в поисках Святого Духа в течение многих лет. Я не броню вас. Вы либо неправильно научны, или что-то неправильно, или вы не понимаете. В день Пятидесятницы Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Так говорит Писание, ясно как день. Если вы покаялись и вы крещены, тогда Бог соблюдет свое слово. Если ваша вера находится в правильном отношении к Богу, Он даст вам Святого Духа в ту же минуту, как вы послушаетесь Его Слово. Верьте этому. Бог вам это докажет. Если ваше сердце действительно право перед Богом, и вы верно научены, и верите этому, и ходите с уверенностью, что что-то произойдет, потому что Бог хочет дать вам Святого Духа больше, чем вы сами этого хотите. Теперь давайте немного углубимся в это. Когда Моисей пошел и говорил с Богом, он спросил, «Боже, что мне с этим делать?» Смотрите, как быстро Дух Святой ответил. Он сказал, «Пойди и сделай медного змея, вознеси его на шест и подними его посреди Израиля. Придет время, и каждый, кто посмотрит на змея с верой, исцелится от болезней своей». Итак, во-первых, медь и шест, змей и все такое говорят об Иисусе Христе. Иисус, разговаривая с Никодимом, сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому ради той же и самой цели». Что же они сделали в первую очередь? В первую очередь, народ начал роптать на Бога. Они согрешили. Вот почему змеи стали жалить их, и вся мудрость египетских врачей, которые были рядом, не могла исцелить укус змеи, потому что это имело божественное происхождение. Он знал, что Бог может освободить от греха, и Он может освободить от болезни. Так что Он сделал змея. Змей представлял грех, осужденный еще в Эдемском саду. У змея были отняты ноги. Медь символизировала божественный суд, так же, как и медный жертвенник, и небеса, цвета меди в дни Илии, когда Ахав так долго правил страной. Шест символизировал крест. Все указывало на Христа. Как он предсказал это? Просто вначале Бог старался привлечь внимание Израиля к тому, что он собирается сделать. Понимаете? В Божьем разуме Христос был уже распят. Он был агнцем, закланным от создания мира. Тогда, в Эдеме, Христос был в Божьих мыслях, который стал его словом, но еще не был явлен. Но он знал, что это произойдет, ибо он пообещал это. И он старался привлечь внимание детей Израиля, внеся этот задаток. Итак, он, зная, что произойдет, и чтобы показать это, соделал здесь нечто, чтобы это символизировало. Так что с помощью змея они могли понять, что произойдет, и через это они получали исцеление. Когда вы сможете освободиться от греха, тогда вы получите исцеление. О, это привезет методистов в хорошее расположение духа, не правда ли? Смотрите, освободитесь от причины, и тогда у вас уже есть исцеление, чтобы привлечь внимание. Если Бог в своем бесконечном разуме предвидел, что спустя несколько сот лет Иисус умрет на кресте и станет грехом за нас, будет распят и позволил Израилю получить исцеление сверхъестественным образом до того, как Иисус родился, был распят, то насколько же больше Он хочет исцелять после того, как Христос был распят? Если это был прообраз, то насколько же больше настоящий образ? Насколько же больше у нас план действий на сегодня, чем тот, который был у Моисея? И вот когда Моисей вышел с пустыни, среди них не было ни одного немощного. 40 лет. Доктор Моисей. Я так понимаю, что если здесь есть, среди нас есть доктор, то он бы захотел заиметь его рецепт. Он вел 2 миллиона человек. Сколько же младенцев рождается в день среди 2 миллионов человек? А сколько пожилых людей? А сколько инвалидов и сколько больных среди них? А ведь доктор Моисей позаботился о каждом из них и прошел с ними весь путь, и среди них не было ни одного немощного. А вы, доктор, даже одну семью не можете исцелить. Подумайте об этом. Почему? У доктора Моисея был рецепт. Вы хотели бы знать, что это был за рецепт? Я покажу вам. Давайте заглянем в его аптечку. Я Господь, исцеляющий тебя. Вот и весь рецепт, который был ему нужен. Я Господь, исцеляющий тебя. Положите это в вашу аптечку, доктор. Я вам так скажу. Ваши пациенты поправятся. Я Господь, исцеляющий тебя. Если есть мать с ребенком, и она очень больна, я Господь, исцеляющий тебя. Если ужалила змея, я Господь, исцеляющий тебя. Если кто-то сломал ногу, я Господь, исцеляющий тебя. Если он делал это согласно тому завету, то насколько же больше завет нынешний? Если он делал это через прообраз, то что же он будет делать через живой образ? Вы знаете, во что я начинаю верить, мой друг христианин? В то, что мы живем в начале величайшего времени, которое мир когда-либо видел. Просто я верю, что все каналы прочищаются. Ну, знаете, каналы, забитые всевозможными доктринами и теологиями, неверием и всем таким прочим, которые передавались из поколения в поколение. О, сейчас нет исцелений, ни чудес прошли. Мы просто автоматически верим этому. Но мы пришли туда, где Бог, а не человек. Иначе мы бы так и оставались с формальным отношением. Посмотрите, какого прогресса достигла наука за последние 150 лет. Поразмышляйте об этом. Сто лет назад отправить сообщение можно было только на словах или в виде письма, а сегодня его можно отправить, используя телефон, телеграмму, радиограмму, телевидение. Просто подумайте, сколько есть разных способов послать сообщение. Каков прогресс? Только подумайте, 150 лет назад один французский ученый, не могу вспомнить его имя, я читал о нем недавно, доказал или утверждал, что он может доказать, что если Земля вращалась раньше так, как они полагали, то есть 45 тысяч километров вокруг своей оси, если бы человек мог развить огромную скорость в 54 километра в час, то преодолев гравитацию, он оторвался бы от Земли. Научно доказано. На чем бы он тогда полетел? На шаре? Заметьте, как люди обращают на это внимание сегодня. Вы садитесь в машину, едете со скоростью 180 км в час и даже не задумываетесь об этом. Еще бы. Не так давно я видел маленький такой автомобильчик фирмы Ford. Говорят, он может развить скорость до 270 км в час. Они не обращают внимания, что тогда говорила наука, потому что они продвинулись. Они расщепляют атом, а вы знаете, к чему пришли ученые, изучая частицы воздуха через атомы? Атомы вращаются и распадаются, и это указывает на Бога. Свет указывает на Бога. Ученые объясняют разные явления, и их объяснения указывают на Бога. Они приходят к выводу, все указывает на Него. Недавно, когда я был здесь, с этой кафедры выступал один известный ученый. И в кабинете он расспрашивал меня об этом свете, явленном ангельском свете. У него была газета с фотографией. Он сказал, уважаемый Бранхам, одна святая женщина была при смерти. Они незаметно для нее вошли к ней в комнату и подсоединили к ее телу датчик. И когда смерть нанесла свой удар, у нее не было страха. Она подняла глаза и попросила Бога простить всех своих врагов. И поблагодарила его за ту жизнь, которую она прожила. Сначала датчик показывал ноль, затем что-то сверхъестественное покинуло ее. Из этой женщины зашла такая сила, что датчик, построенный по принципу детектора лжи, зафиксировал это. Вы не были сотворены для того, чтобы говорить ложь. Допустим, вы подключили датчик себе на запястье и пробуете рассказать о чем-то. Если вы не искренни, датчик покажет, что вы лжете. Потому что в этот момент возникает давление, которое проходит по вашим нервам. Это энергия, которая есть не что иное, как человеческая душа, которая с самого начала не была создана для того, чтобы лгать, но чтобы быть искренней. Ученые запатентовали это устройство. А если кто-то говорит правду, то эта же машина, эта Божья святая умирала, и она торопилась покинуть свой собственный дом, ведь она имела веру в Бога. Они сказали, что она сошла с ума, приняв Господа Иисуса Христа и уверовав в Него. И такая сила зашла от этой женщины, что ее было бы достаточно, чтобы 5 раз послать радиосообщение вокруг Земли. Я полагаю, что такая сила изошла от этой умирающей женщины. Сила, которая поднялась выше Луны, выше звезд, к трону Божьему. С этой молитвой за несчастное сердце грешника в час ее смерти. Затем он пробрался к одному неверующему человеку, который умирал от венерической болезни. Он подослал к нему девушку, чтобы разбудить его эмоции. Мужчина рассердился на нее, начал ругаться и упоминать имя Божие напрасно. Показания датчика были прямо противоположными тому, что датчик показал случай с умирающей христианкой. Этот ученый был обращен. Он сказал, если Бог уважает тех людей, которые использовали его имя во славу и так сильно верят ему, тогда я верю в Господа Иисуса Христа и принимаю его как Спасителя. Так вот, он сказал, уважаемый Бранхам, тот свет вокруг Спасителя и вокруг святых не был каким-то надуманным понятием. Это был Бог, как в одни медного змея. Это научно доказано. Аллилуйя! Это было еще до того, как изобрели фотоаппарат, чтобы это сфотографировать. Сила была на верующем. Твое слово есть истина. И, Господь, мы молимся, чтобы Ты пребывал с нами в этом словословии Господа Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, который сказал, «Если я вознесусь, я привлеку всех людей ко мне». О Бог, помоги нам превознести Его пред людьми. Помоги нам высоко превознести Его и сказать, вот Он здесь, ибо Он был превознесен Отцом. Превознесся выше каждого архангела, выше всякого имени на небесах. Его имя превыше всего. Когда Он воскрес из мертвых, Он сказал, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Идите в мир и проповедуйте Евангелие. Я всегда с вами до скончания века. Небесный Отец, в смирении пред Тобой я благословен. Так благодарен за, видимо, великий ангел Божий, который постучался мне в ту ночь, стоит сейчас у платформы и напоминает мне, вызови молитвенную очередь». Возможно, что-то случится сегодня вечером, Отец, и это что-то заставит людей поверить. Так что, когда служение закончится, я молюсь, Боже, чтобы каждый неверующий устремился к алтарю и сказал, «Теперь я верю. Те, кто не имеет Духа Святого, пусть получат его сегодня, сидя на местах. Для тех, кто ищет Бога, пусть сегодня будет вечер во славе из-за Твоего присутствия, ибо мы просим это во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь». Странные вещи происходят среди христиан. Я не знаю, должны ли вы раздавать молитвенные карточки. Мы начали с буквы J вчера вечером. Буква J. Так мы уже начали молиться за первую группу. Давайте вызовем. За сколько мы помолились вчера? Около 20? Не за всех помолились? Хорошо, тогда давайте молиться за оставшихся. Осталось около 15? Хорошо, давайте сегодня для начала вызовем 15 человек. Давайте вызовем тех, у кого карточки с номерами J85 до 100. Это все. У кого J85? Поднимите руку. Вы, леди, подойдите сюда, прямо сюда. У кого J86? Кто с карточкой J86? Поднимите руку. 86. Хорошо, леди. 87? У кого 87? Хорошо. 88. Хорошо. 89. У кого номер 89? Вы здесь? Поднимите руку. 89? Есть такое? 90. У кого номер 90? 91. 92. 93. 94. 95. Кажется, я видел 95. Хорошо. 96. 97, 98, 99, 100. Давайте уделим несколько минут. Я не знаю почему. Возможно, кому-либо в этой молитвенной очереди суждено было умереть до наступления утра. Не знаю, я не утверждаю, что мне было сказано молиться за людей. Это мы и будем делать. Кто из верующих присутствующих здесь болен и желает, чтобы Бог исцелил вас сегодня? Поднимите руки, пока мы это... Просто я хочу увидеть, где вы находитесь. Он здесь. Не знаю почему, но он уже здесь до того, как заиграл музыку и так далее. Слава Богу. Редко такое случается. Я хочу, чтобы сегодня вы верили всем своим сердцем. Я хочу, чтобы вы верили для славы Божией. Лучше бы я не вызывал молитвенную очередь. Просто я вижу, как он движется над собранием прямо сейчас. Еще до того, как я начал молиться за людей в молитвенной очереди, я так благодарен Господу Иисусу Христу. О, как я хочу увидеть в этот момент, что эта церковь входит в эту великую реальность. Каждое сердце входит в него. Завтра утром это будет во всех газетах, скажу вам. Просто трудно сказать, что будет происходить. Завтра люди будут приезжать со всего Нового Орлеана, отовсюду. Изголодавшиеся христиане со всего мира, отовсюду, прилетят сюда на самолетах в ближайшие дни, если каждый сможет сейчас погрузиться в эту реальность. О, хотел бы я подобрать слова, чтобы выразить это. Это не я. Я человек. Понимаете? Я просто человек, а он Бог. Как чудесно, как замечательно, как славно, как мы любим Его. Он такой драгоценный. Раньше я пел эту старую песню, ибо Он так драгоценен для меня. Вы верите этому, не правда ли, леди? Не так ли? А что, если я скажу вам, что вашего ответа больше нет? Вы поверите этому всем своим сердцем? Вы верите этому? А? Вы верите, что Он исцелит вас? А Он уже сделал это. Вы уже исцелены. Слава Богу! Как славен Он! Вы не отсюда, не правда ли, леди? Вы из города Гранд-Рапидс в штате Мичиган. Вы сидели здесь и думали о чем-то. Дело в том, что у вас проблемы с памятью. У вас мысли путаются, ведь так? Леди, которая сидит рядом с вами, тоже из штата Мичиган. Верно. Вы пришли сюда для того, чтобы иметь более близкое хождение с Богом. У вас будет это. Ваша память возвращается. У вас больше не будет с ней проблем. Иисус Христос, Сын Божий, сегодня здесь. Имейте веру в Бога. Верьте всем своим сердцем. Вы увидите славу Божию. Леди, которая сидит вон там, хотите, чтобы ваши страдания закончились? У вас болит мочевой пузырь и все такое, не правда ли? Вы исцелены. Иисус Христос исцеляет вас. Ваша вера исцелила вас. Вся боль пошла. Вы знаете, что это так. Аминь. Нам не нужно начинать молитвенную очередь. Не надо. Все, что вам нужно, это иметь немного веры в Бога. Если вы можете верить в Бога, Бог сделает за вас все остальное. Как Он прекрасен. Вон тот пожилой мужчина, что сидит вон там. Он беспокоится о своем заболевании предстательной железы. У вас уже была операция, не так ли? Но это все еще мучает вас. Не волнуйтесь, это оставило вас. Да благословит вас Бог. Просто имейте веру. Верьте. Вон та девушка, у которой болит спина, тоже переживает. Что же можно с этим поделать? Иисус Христос исцеляет вас. Аминь. Вот леди, у которой говорит. Вы тоже хотите избавиться от этого? Не так ли, леди? Хорошо. Теперь вы исцелены. Можете идти домой. Аллилуйя! Он здесь? Подойдите, леди. Вы верите, что Иисус воскрес из мертвых? Мы не знакомы, я вас не знаю, но Бог знает вас. Вы получаете от Него помощь прямо сейчас. Вы ходили к врачу, врач обследовал вас. Было обследование груди, правой груди. Это рак. И для вас не осталось никакой надежды. Вот что сказал врач. Иисус Христос умер за вас, чтобы исцелить вас. Вы верите в это? Во имя Иисуса Христа я повелеваю этому дьяволу выйти, чтобы моя сестра освободилась. Аминь. Да благословит вас Бог, леди. Подойдите, леди. Мы совершенно не знакомы друг с другом, насколько я знаю. Это так? Мы не знаем друг друга. Я никогда в своей жизни вас раньше не видел. Вы были в глубокой печали последние несколько дней, не правда ли? Кто-то из родных или друзей, или еще кто-то, служитель. У вас опухоль. Верно? Вы верите, что вы поправитесь? Всемогущий Бог, я благословляю эту женщину во имя Иисуса Христа, чтобы ты исцелил ее, Господь. Аминь. Да благословит вас Бог, леди. Мне кого-то не хватает. Это Билли Пол. Я не знаю, куда он уехал, но я знаю его дух. Я знаю, что с ним. И мне не хватает его духа. Это больной? Леди, я не знаком с вами. Вы не знаете меня, и я не знаю вас. Но Иисус Христос знает нас обоих. Ведь это так? Вы верите? Вы здесь ради кого-то. Это сестра или сводная сестра? Она не родная сестра, это сводная сестра. Она заболела на днях. Это... Я полагаю, он сказал... Я не понял. Я полагаю, он сказал суставный полиартрит. Верно? Также у вас больная дочь. У нее жар. У вас болеет сын. Вы хотите, чтобы я помолился за ваши зубы, верно? Подойдите сюда. Дорогой Бог, который сотворил небо и землю, пошли Твоих благословений на эту женщину, которую я благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы верите всем сердцем? Вы хотели меня видеть ради кого-то еще, верно? Вы хотели бы попросить, чтобы я помолился за брата. У него психическое заболевание, верно? Вы хотите, чтобы я помолился за одну пожилую женщину? Это ваша мать. У нее диабет, верно? Вам нужно более близкое хождение с Богом. Вы всегда хотели этого. Еще не было такого, чтобы вы пришли куда-то и почувствовали бы что-то, что вы делаете абсолютно по Его воле. Вы хотите сейчас отдать Ему всю свою жизнь, прийти домой и получить то, что вы просите? Вы верите, что если вы сделаете это, полностью посвятите себя Богу, то Он ответит на молитву? Я тоже верю. Всемогущий Бог, во имя Сына Своего, Господа Иисуса Христа, благослови эту женщину, которую я благословляю во имя Твое. Аминь. Как у вас дела? Просто я люблю его всем сердцем. Вы больше не нуждаетесь, други. Я не могу этого объяснить. Что вам нужно? Что еще может сделать Дух Святой? Здесь просто... сейчас может произойти такое. Как поживаете, леди? Мы не знакомы друг с другом, верно? Я не знаю вас. Насколько я знаю, Бог – единственный путь, с помощью которого я могу установить с вами контакт. Только через Божью милость я могу служить вам. Я просто человек. Вы верите, что Иисус Христос – Сын Божий, верно? Ведь вы христианка. Недавно у вас были печальные новости. Врач сказал, что вы не поправитесь. У вас был рак. Так точно. Вы не из этого города. Вы из тех мест, где много озер и все такое. Висконсин. Город Оуэн. Штат Висконсин. Ваша фамилия Ригал. Ваши инициалы ХФ. Поезжайте домой. Получайте исцеление. Иисус Христос исцеляет вас. Не отвергайте этого. Иисус сказал Петру, «Ты, Петр, твое имя будет Петр». Вы верите, леди? У вас заболевание по женской части, верно? Вот у этой леди, сидящей вот здесь, то же самое. У этой леди воспаление щитовидной железы. Вы обе исцелены. Вы верите? Поднимитесь на минутку. Встаньте на ноги. Мне не важно, что у вас за проблема. Встаньте на ноги. Теперь я верю в Господа Иисуса Христа. Теперь я принимаю Его как самого исцелителя. Всемогущий Бог, я осуждаю всякую болезнь, и во имя Иисуса Христа я изгоняю всякого беса. Посредством Иисуса Христа, Твоего Сына, посредством силы этих людей.